По небу ползли облака, набегали на монастырь туманной стеной, делая огни фонарей, висящих на углах зданий, тусклыми и бледными. Когда облака на несколько мгновений открывали обзор, я видел центральный хребет хрустальных гор, снега которых мерцали жемчужным светом, льющимся с начинающей убывать луны. Со стороны церкви ветер донес до меня молитву. Множество мужских голосов, с каждым мгновением набирая силу, славили своего святого, и я почувствовал, как волосы у меня на голове шевелятся, и в них потрескивают искры. Пожалуй, просьба монахов о том, чтобы я не бродил где не следует, не лишена смысла. Церковь расположена в нижней части выросшего на склоне горы монастыря, но даже с такого расстояния меня задевала магия молитвы каликвицев. Я поднял воротник, выдохнув облачко пара. Двери часовни были распахнуты, и казалось, что внутри нее пульсирует множество волшебных огоньков, которые мне довелось повидать в темнолесье. Такой эффект создавали туман и сотни свечей, горевших внутри. Проповедник зря беспокоился. Пугало забрало лишь малую часть. Удивительно, но здесь, на высоте, этот огонь перестал казаться мне теплым и привлекательным. От часовни, площадки, где она стояла, и обрыва, который начинался за ней, веяло жутью. Как говорит Иосиф, страх убивает стража. А уж он-то, всякое повидавший за время своих странствий по свету, многое знал об этом. Я шагнул к часовне, не собираясь поддаваться возникшему ощущению опасности, и наваждение разом развеялось. Переступив через порог, посмотрел в открытое лицо Спасителя, лоб которого был изранен терновым венцом. В его взгляде был легкий укор, как у Кристины, когда мы виделись с ней в последний раз. Совсем небольшое помещение, всего-то на 5-6 человек. Лавка, чаша со святой водой, алтарь, распятие и закрытый решеткой люк в полу, ведущие, скорее всего, в крипты. Свечи тихо потрескивали, медленно тая. В воздухе витал теплый солнечный запах пчелиного воска. Я постоял еще несколько минут, сам не зная зачем, а затем вышел. За то время, что меня не было, на улице все изменилось. Ветер прогнал облака, обнажил бездонное небо и открыл моему взору столько же звезд, сколько я видел, летя на спине Файерворда. Мне сразу же вспомнилась Гертруда, любившая созвездия и способная рассказывать мне о них часами, показывая на мерцающую точку и открывая прятавшуюся за ней очередную легенду. Гера заворожена красотой звезд точно так же, как проповедник океаном. Я подошел к самому краю обрыва. Перегнувшись, посмотрел на серебристый ледник, ползущий в долине. Он дышал холодом и был похож на живое существо, на спящее чудовище, разбудив которое, целым не уйдешь. Послезавтра мне предстояло пересечь его и добраться до склона Монте-Розы, где начиналась тропа к Горграту. Внезапно в толще льда замерцало ярко-зеленое пламя, словно северное сияние. Оно разгоралось все сильнее и сильнее, а затем погасло. Почти так же мгновенно, как и вспыхнуло. Я не спускал глаз с Йорданмейда и стоял, пока не замерз, но больше не увидел странного огня. Снилась мне всякая дрянь. Свечи в часовне, тающий воск, который походил на кровь, темные кинжалы, крутящиеся в воздухе, Ганс, сидящий на подоконнике, Гертруда с заплаканным лицом, Кристина, показывающая мне свои руки, обессиленная Мириам, скрученная ознобом, Марграф Валентин, вылетающий из собственной катапульты, безумная пляска колдуна Вальтера над телом Рансе, Шука, рыдающий над мертвой Рози, пугало, не дающее мне разглядеть лицо матери, золотой огонь, растекшийся по земле, и тяжелые мерные удары молота неизвестного кузнеца, создающего кинжалы стражей. Я проснулся от этого грома железа и минуту лежал, глядя в потолок и мало что понимая, потому что стук молота о наковальню никуда не делся. «Вот черт!» — сказал я, наконец-то поняв, что слышу работу, которая идет в монастырской кузне. Слышу, благодаря тому, что пугало ночью распахнуло окно, и теперь в комнате самое свежее и морозное утро из всех, какие только возможны. «Вот спасибо, приятель! Вот удружил!» — произнес я, но меня никто не услышал. Ни пугало, ни проповедника в комнате не было. Как только рассвело, они отправились бродить по Дорчгантойну, оставив меня мерзнуть в одиночку. Монастырский колокол созывал на терцию, а я умылся ледяной водой и стал ждать. За мной пришел вчерашний каликвит с книгами. Он был в жилете из собачьей шерсти, накинутом на темное монашеское платье.
— Брат-управитель готов встретиться с вами, страж.
«Значит, не будем медлить». Мы вышли на улицу, где было так свежо, что я поднял воротник куртки. Надо бы не забыть попросить у монахов шапку, иначе, прежде чем я дойду до перевала, у меня отвалятся уши. На дорожках все еще лежала тонкая пленка инея, которой пока не растопило выглянувшее из-за хребта солнце. За сараями залаяла собака. Чуть дальше, там, где располагалась библиотека, я увидел группу столпившихся монахов. Вид у них был встревоженный, они что-то обсуждали, склонив непокрытые головы. — Что-то случилось? — спросил я у своего провожатого. Тот не стал скрывать. — Да, сегодня в келье повесился один из наших братьев.
— Сожалею.
— Мы тоже. Самоубийства не было в монастыре. Больше 50 лет. Братья ошеломлены произошедшим.
Каликвит с грустью покачал головой.
Когда человек самостоятельно лишает себя жизни, которую даровал ему Господь, это страшный грех.
Почему это случилось?
Не знаю.
Я бы хотел взглянуть на тело. Тот посмотрел на меня бесстрастно.
Зачем?
Мне кажется, что вы не станете хоронить его на освященной земле. Самоубийца — человек, которого не будут отпевать. Это риск появления темной души. Я мог бы помочь. Сделать так, чтобы ничего плохого не случилось. Монах, имени которого я так и не узнал, задумчиво потер подбородок.
— Я скажу о вашем предложении брату-управителю, страж. Простите меня, но я сам не могу решать такие вопросы.
— Тогда не хороните тело, пока брат-управитель не примет решение.
— Это возможно.
Дойдя до массивного дома рядом с церковью, он поднялся на крыльцо, и мы направились сквозь череду гулких полутемных залов, затем через монастырскую трапезную, на стене которой была изображена «Тайная вечеря». Краски ее потускнели, выцвели, на заднем плане было множество трещин, а лицо апостола Филиппа и вовсе отсутствовало. Каликвец привел меня в зал, где не было никакой мебели, а серая штукатурка на стенах казалась грубой и оцаревшей. Четыре колонны подпирали широкий карниз, дальняя часть помещения оказалась закрыта широкой тяжелой бархатной занавесью.
— Я предупрежу брата-управителя, что вы ждете, — сказал каликвец и, толкнув дверь, вышел.
Сквозь большие окна в зал проникал свет утреннего солнца, но он нисколько не оживлял мрачную атмосферу этого места, холодного, неуютного и словно бы заброшенного. Это было особенно заметно, если смотреть на солнечные лучи, в которых точно облако моли витали сотни потревоженных пылинок. Осторожной мышью вошло пугало, огляделась и, сутулившись, отправилась к занавеси. Нырнула за нее и затихла. Я хмыкнул,
направился туда же, решив вытащить его, прежде чем на стене появится очередное похабное словечко, которое оно порой любит оставлять в самых неожиданных местах. Но дойти не успел. Меня окликнул монах. Помещение, в которое мы прошли, теперь оказалось совсем небольшим. Стены остались такими же серыми и неуютными, но зато тут было куда теплее. В очаге горело яркое пламя.